Слава Богу, братья и сестры, давайте еще все вместе скажем: Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь, братья и сестры. Вообще, я скажу, слава Богу за вас, что у вас Пасха не заканчивается. Потому что, по всей видимости, у кого-то Пасха закончилась вчера после утреннего служения, и мы до сих пор не знаем, живы они или нет. У кого-то Пасха закончилась, когда вчера со столов начали убирать, а кто-то, наверное, посмотрел сегодня на погоду и для себя решил: пожалуй, Пасха закончилась. И я буду заниматься чем-то, чем угодно, но и вот не в церковь пойду. Но слава Богу за вас, потому что, несмотря ни на что, Пасха у вас жива. Пусть вас Господь благословит. Я хотел бы зачитать одну историю, которая произошла непосредственно после Пасхи, точнее, в тот же день, но в конце, которая уже сегодня упоминалась, которая записана в Евангелии от Луки, 24 глава, с 13 по 16 стих. «В тот день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его». Братья и сестры, если вы ходите достаточно долго в Гефсимании, что помните, что у нас когда-то стены другого цвета были, то вы, наверное, помните, что когда-то хор у нас часто пел песню такую, и там еще два пастора запевали: «Если бы Иисус меня повстречал бы среди дня, не как в небо властелин, просто галилеянин». И там вопрос задавался такой: «Распознал бы я его, спасителя моего?» И мы все хором пели: «Да, я узнаю». И мы так все, сколько нас там собиралось, доходило, мы пели, что «Я узнаю обязательно Иисуса». Но знаете, сейчас вот, читая это место, я ответил бы на этот вопрос, я бы сказал бы, наверное, как многие верующие: даст Бог — узнаю, не даст — не узнаю. Потому что написано, что глаза их были удержаны. И они не могли узнать Иисуса. И при том, что, знаете, интересно, один из учеников, его звали Клеопа. И некоторые историки, мы не знаем, насколько это правда, некоторые историки говорят, что это был брат отца Иисуса, Иосифа. Родственник, скорее всего. И представьте, даже родственник близкий, который, возможно, знал, как Иисус рос, не узнал вплотную Иисуса. И знаете, друзья, я вообще читаю эту историю, для меня она немножко странная. Почему Иисус так вот подошел, ну, скажем так, замаскированный немного? Мы не знаем, как это выглядело. Действительно, Иисус выглядел физически по-другому, или просто на них такая вот духовная слепота нашла, мы не знаем. Но мы читаем дальше, в той же главе, когда ученики собираются, Иисус сразу же перед ними является и показывает себя, какой Он есть. Наверное, было бы логично не играть вот в прятки, так вот, а сразу же явиться так, чтобы твои ученики тебя узнали. И, наверное, проще было бы поверить о том, что ты воскрес, когда, ну, все прекрасно знают, как ты выглядишь. Все прекрасно знают, что ты умер. Все прекрасно видели тебя на кресте, как тебя хоронили. И тут ты являешься вот такой, какой есть. Логичнее, наверное, было бы. Но вот почему-то Иисус, вот он решает, что вот с этими двумя учениками ему нужно вот так вот встретиться, чтобы его не узнали. И кажется немножко нелогично, но, друзья, я думаю, согласны, что Бог просто так ничего не делает. Он какую-то причину для себя определяет, что он почему-то решает вот делать именно так. Я хотел бы сегодня вместе с вами порассуждать, почему вот Иисус вот он сделал именно так. Чтобы решить, как... Почему Иисус сделал именно так, и какой вообще результат, польза от этой встречи было, Давайте мы посмотрим вообще, что происходило с этими двумя учениками. Прежде всего, что мы видим, что эти ученики, они были в очень таком растерянном состоянии. Они не знали, как им быть дальше. Потому что их учитель умер. Они видели, как его мучили, как его распинали. Определенные их мнения, они были разрушены, ожидания. Они пережили это разочарование и непонимание вообще, как дальше быть. Потому что три года до этого Иисус говорит им, пойдем в такое селение, и они идут. Он говорит, сегодня мы ночуем там, они там ночуют. Сегодня Иисус говорит, отдохните, они отдыхают. Сегодня они пошли в пустыню, и они идут туда, и они там находятся, пока Иисус не кончит проповедовать, пока Иисус за всех не помолится. Он говорит, давайте переправьтесь на лодку, и они переправляются. А тут тот, кто их вел 3,5 года, он умер. И как быть дальше? И они идут, и они рассуждают вообще. А что дальше будет? И, конечно, друзья, стоит прежде всего отметить, что вообще то состояние, которое говорит о том, что они были неравнодушны к происходящему, это вообще-то хорошо. Было бы гораздо хуже, если бы, знаете, Иисус умер, а им бы, в общем-то, все равно было. Как, знаете, сегодня есть христиане, им абсолютно вообще все равно, что происходит там в церкви, им абсолютно все равно, что в мире происходит, что там, возможно, кто-то где-то падает, что где-то у кого-то проблемы какие-то. Они живут своей жизнью. У церкви проблемы какие-то начались. Ну, ладно, пускай братья там разбираются. Здоровый христианин, он неравнодушен к тому, что где-то вокруг происходит какое-то горе, происходит какая-то беда у братьев, сестер, происходит беда у тех, кто, с кем они вместе идут за Господом. И то, что они остались неравнодушны к этой ситуации, показывает, что, в общем-то, у них не все так плохо было. То, что они действительно любили Иисуса. Они действительно надеялись, возлагали какие-то надежды, чтобы идти за Ним дальше. Но вот очень интересно, друзья, что дальше Иисус спрашивает, а что вообще произошло? И они начинают ему рассказывать. И они рассказывают о том, как они вообще понимали Иисуса. И заметьте, они, друзья, не говорят о том, что это был Божий Сын. Они говорят, это был пророк, сильный в деле. Потом они говорят, когда они рассказали о том, как его предали, они интересно мысли говорят. Они ему говорят следующую фразу. А мы думали, что он есть тот, кто должен избавить Израиль. Братья и сестры, вы не задумались, вот если бы они знали, что перед ним Иисус стоит, они бы сказали ему в лицо о том, что Иисус, мы ждем, когда ты освободишь Израиль от римских угнетателей. Наверное, нет, я думаю. Интересно, вот Иисус в этой ситуации, как будто, знаете, он решил узнать, что о нем говорят за спиной. Он решил узнать, на что на самом деле надеялись эти ученики, что они от него хотели. Потому что, знаете, Иисус 3 года, он им говорит различные вещи. Он говорит им о Царстве Божьем, о принципах определенных, что Царствие Божие подобно тому. И он говорит, Царствие мое нет мира сего. И он их настраивает в том, что вы там будете продолжать мое дело, там про Дух Святой говорит, про многие вещи, как нужно общаться, как нужно между собой там, этого прощать, этого любить, этого нужно жертвовать там, друг ради друга, всем. И они соглашаются со всем тем, что они говорят, и тем, что царство его не от мира сего. Но оказывается, что все-таки в глубине души они следовали за Иисусом Христом в расчете на то, что Он доставит им политическую свободу. Хотя они на это, вполне возможно, не были способны признать, почему ты идешь за Иисусом? Потому что Он есть Мессия. Почему ты идешь за Иисусом? Потому что у Него есть слова жизни вечной. Почему ты идешь за Иисусом? Потому что Он самый великий пророков, которых не восставало больше. Но вот очень интересно, в тот момент, когда вот Иисуса не оказалось рядом, и когда, кажется, все же закончилось, тогда показались их истинные мотивы. Говорит, мы надеялись, что он нас освободит. И, братья и сестры, это очень интересно, мне кажется, показывает нас. Первое, что оно показывает, что и как эти ученики, как и мы порой не до конца бываем с собой честными. Мы, знаете, ходя в церковь, мы научены многим вещам, что Иисус, Он Спаситель мира. Иисус, Он пришел, чтобы нас спасти от наших грехов, чтобы дать нам вечную жизнь, чтобы мы были спасенными людьми, чтобы наша жизнь, она изменилась. И мы это все знаем, мы знаем это на память. И у нас, если нас допустили до крещения, мы знаем, могли от зубов рассказать, кто такой Иисус, весь спасение. Мы могли рассказать и цель Пасхи. Но при всем при этом мы можем себе и не признаться, что я иду за Иисусом, просто чтобы он мне жену хорошую дал. Или чтобы он мою жизнь благословлял. Я иду за Иисусом, чтобы в моей жизни у меня была хорошая работа, что я буду служить Богу, и Бог меня обязательно благословит. Мы не способны порой себе честно на это ответить, потому что у нас есть заученные установки. Зачем ты идешь за Иисусом? Мы сразу, чтобы прославить Его Святое Имя, чтобы наследовать жизнь вечную. Это то, что мы научены уже годами хождения в церкви. Но вот, братья и сестры, очень интересно, что вот такие вот сложные моменты, они как раз-таки показывают, а что мы на самом деле хотим от Иисуса. Я помню, когда-то я в институте у нас был предмет «Основы психологии», это была какая-то такая общая дисциплина для всех инженеров. И когда нас спросили, зачем нам вообще психология инженерам, мы сказали, ну, чтобы вам знать, как с начальством разговаривать. И я помню, там у нас был один из тестов, мы проходили там что-то про тип личности. И я очень интересно запомнил, что там были определенные некоторые вопросы, на которые преподаватель потом сказал, если вы на них всех ответили так и так, то можете вообще не считать результаты своего теста, потому что вы нечестно с собой были. Там вопросы были про то, вы никогда не опаздываете, там вы всегда вовремя, там вы всегда делаете работу в срок, прочее. И на самом деле нашлись довольно много людей в моей группе, которые на все отвечали, что никогда не опаздывают, они все делают в срок, работу. Оказывается, люди сами себе порой не бывают честными. Не могут быть честными. И вот, друзья, вот Бог иногда в нашей жизни, Он допускает определенные обстоятельства, которые показывают, а что мы на самом деле хотим от Иисуса. Когда мы говорим, кто-то начинает говорить, что я разочаровался в Боге. Вопрос, почему? Потому что я ожидал, что вот в таком-то времени у меня уже столько детей будет. Ну, в таком-то времени я исцеление получу от своих болезней. К такому-то времени я ожидал, что у меня будет такая-то зарплата. Или у меня будет определенный успех в служении. Там, я уже, может быть, на диакона буду рукоположенным. И вот это, когда вот приходят такие трудные моменты разочарования, вот Иисус просто стоит и слушает. А что же ты от Него на самом деле хотел? И вот Он слушал о том, что они все-таки ждали. Когда же Ты дашь нам, Господи, это политическую свободу. Очень интересно, друзья, что мы еще можем увидеть. Они рассказывают, что некоторые, как уже сегодня упоминалось, некоторые из наших женщин и жен, они удивили нас. Они рассказали о том, что видели гробницу пустую и ангелов. И знаете, вот во всем этом, друзья, они продемонстрировали тотальное неверие вообще в возможность Иисуса Христа воскреснуть. Хотя они видели до этого, как Иисус Христос воскрешал мертвых. При всем при этом Иисус, Он напоминал и говорил о том, что как, перед тем, как они идут в Иерусалим, перед самым хождением в Иерусалим, Он говорит, что Он будет предан, бит, И то, что Он воскресит, Он говорит, по воскресенье Мое я предварю вас в Галилею. Но Он, тем не менее, интересно, находит учеников, не направляющихся в Галилею, а направляющихся в Эммаус, который 10 километров от Иерусалима находится. Вот люди как будто напрочь забыли вообще все, что Иисус до этого им рассказывал. И мы слышали о том, что Он упрекал их в неверии, когда явился. И знаете, там вот среди Его учеников никто не верил в то, что Иисус воскреснет. Даже женщины. И то они идут к этой могиле не чтобы встречать Иисуса с цветами, как Он выходит из гробницы. Они идут помазать умершего, чтобы тело подольше сохранилось, чтобы оно не разлагалось, чтобы оно пахло лучше. Но Иисус же говорит, я в третий день воскресну. И я, когда воскресну, я буду ждать вас в Галилее. Если мы читаем внимательно Писание, Он много раз об этом говорил. Но вот ученики как будто, знаете, продемонстрировали то ли тотальную забывчивость, то ли тотальное игнорирование Иисуса. И все то, что говорил Иисус, оно оказалось бессмысленным. Они про все это забыли, и даже просто рассказ. Ладно, женщины прибежали. Подумали там, с настроением что-то не то. Испугались там. Петр даже прибегает с Иоанном. Говорят, видели Иисуса, они все равно не верят. Посмотрите, друзья, прочитавши вот это все, вот портрет этих учеников, не в самом лучшем состоянии они оказались. Разбит, разочарован. Оказывается, от Иисуса требовал не пойми что. И слова, которые Иисус говорил, то ли забыл, то ли не веришь. И вообще не веришь, что Иисус – Сын Божий. Но что делает Иисус Христос? Иисус Христос, Он делает следующее, подобно, как мы делаем. Вот представьте, друзья, сестры, это больше к вам относится, когда вот у вас одежда, вы видите, что она порвана. Что вы делаете обычно? Вы решаете, можно ли ее починить или лучше ее выбросить? Если можно починить, вы ее чините, там, сшиваете или относите куда-то. Если уже нет смысла чинить, то вы ее выбрасываете. Убрать ее по-другому. Они обычно носят одежду, пока она на атомы не разложится. Но вот Иисус, посмотрев, Он решил, я буду чинить то, что сломалось в этих учениках. И очень первый, как Он начинает их чинить? Первое, что Он говорит, о несмысленные и медлительные сердцем. И это не самые вежливые слова. И новый русский перевод, да, он чуть-чуть более грубо говорит. Как же вы глупы. О, глупые. И медлительные сердцем, интересно, что, знаете, в то время считалось, что мысли и как раз-таки мыслительная деятельность, она из сердца исходит. То есть Иисус как бы намекает, что вы немножко в своих соображениях заторможены. И, братья и сестры, ну это немножко не очень вежливо. Если бы я вас так приветствовал бы с кафедры, вы бы обиделись, наверное. Но вот Иисус им так говорит. Потому что это было правда. Знаете, друзья, первое, что Иисус сделает, Он нам зачастую честно дает оценку. Описывает нашу проблему. Или что мы что-то... И Он говорит, что что-то вы не усвоили, пока вы ходили со Мною, и почему-то ваше сердце, ваше мышление, оно слишком медленно тому, чтобы верить все, что не только я говорил, а вообще и пророки говорили до этого. Мы, к сожалению, друзья, бывает часто, когда к нам приходят там, братья и сестры, проблемы какие-то, знаете, мы склонны сглаживать какие-то углы, лишь бы человека не обидеть. Лишь бы человека, не задеть его струнки души, когда человек, может быть, в собрание долго не ходил, и он приходит и рассказывает о том, как у него болезни, всякие проблемы. И мы жалеем очень, вместо того, чтобы указать, что ну, в твоей жизни проблемы, потому что ты Бога стал, потому что у тебя отношения с Ним нарушены. Иисус так и прямо говорит. Он им указывает, что у них есть проблема. И очень интересно, друзья, что после этого Иисус их сразу же начал обращать к Слову Божьему. Написано, что Он начал от Моисея и пророков говорить им, что, это дословно написано в 27 стихе, «начав от Моисея и всех пророков, и изъяснял им все сказанное о Нем во всем Писании». Это очень интересно, друзья, что Иисус находит свое слово единственным способом восстановления веры человека. У нас же как обычно бывает. Нужно к пророку сходить, нужно, чтобы за меня кто-то помолился. А вот Иисус обращает внимание. Посмотри, что говорит Писание. Братья и сестры, мы о многих вещах часто думаем, что бы мне помогло в моем хождении жизненном. Где бы какое свидетельство услышать? Где бы какое пророчество? Но что нам зачастую нужно обратить внимание, это каковы все-таки мои взаимоотношения с Богом. И то, что Бог начинает сделать часто, Он ставит акцент на то, каковы твои взаимоотношения с Богом. Насколько ты действительно лично знаешь Бога? Насколько ты знаешь, что Слово Божие говорит в твою жизнь? Может быть, ты вообще и забыл, как вся Библия выглядит, может быть, она поросла уже пылью. Или, может быть, там у тебя, знаете, вот некоторые в электронных Библиях есть пометки, сколько дней ты подряд читаешь. И, может быть, там эта пометка у тебя уже на нуле в течение полугода стоит. И ты еще удивляешься, почему у тебя такие проблемы в жизни. Вот Иисус, Он, знаете, вместо каких-то чудес, вместо того, чтобы сразу говорить, что это я, ребята, говорит, посмотрите, что все-таки Писание говорит обо мне. Друзья, Писание является для нас важнейшим основанием нашей веры в Иисуса Христа. Любое пророчество, любое чудо, если оно не подкреплено Священным Писанием, если оно для нас становится основой нашей жизни, если какие-то, знаете, эмоциональные переживания, вызванные будто хорошими молитвами, вызванные будто какими-то, знаете, эмоциональными моментами, атмосферой в церкви, там, знаете, как где-то там, там и музыка, там и газ пустят, там и прочие вещи происходят. Если в конечном счете твое основание, оно не становится Писанием, ты рано или поздно разочаруешься. И то, что Иисус делает, Он восстанавливает правильное основание в своих учениках. И что мне, друзья, очень сильно нравится, когда мы читаем 29 стих, точнее 28, когда они же приблизились к этому селению, они очень просили, чтобы Иисус с ними задержался. Знаете, друзья, давайте просто на мгновение представим. Вот Иисус, выслушав все их, все их рассуждения, то, что за 3,5 года они такое ощущение, как будто Богом толком не знают. Там. По сути, их отношение к Мессии было такое же, как у фарисеев. Фарисеи ожидали, что Мессия придет, Он восстановит Израильское царство. И оказывается, эти ученики не сильно от фарисеев не отличаются. Они также ожидали, что Иисус должен восстановить это царство. Они, оказывается, Слово Божие не помнят. Они, оказывается, не помнят вообще все, что Иисус говорит. Даже не способны поверить в то, что Иисус способен воскреснуть. Насколько было бы настроение у вас дальше проводить время с этими людьми? А вот Иисус, друзья, вот Он не отвергает. Он все равно продолжает и заходит, продолжает общение с этими людьми. И заходит туда, и хлеб преломляет. Мне очень нравится, друзья, что в конечном счете, несмотря на то, что Он увидел, что Его ученики, они далеко не в лучшем состоянии, Он их не отверг. Он все равно их продолжил считать своими учениками. Не даже несмотря на то, что они, кто-то отрекся от Него, как Петр, кто-то убежал, как все ученики, кто были в Гефсиманском саду, они просто сразу дёру дали. Эти вообще сомневались в том, что Он настоящим Мессией был. Иисус все равно продолжал их считать своими. Нас иногда друзья, знаете, вот, особенно некоторые братья иногда бывают ранимы, им уже после проповеди кто-то замечание скажет, что они в церковь уже не хотят ходить. А Иисус, несмотря на то, что его много кто отверг. И я скажу, друзья, в воскресение Иисуса Христа, по сути, на тот момент никто не верил. Ни женщины, ни ученики. Несмотря на это, он не отверг своих учеников. И меня это очень сильно воодушевляет, что Иисус Христос не отвергает нас, когда у нас что-то идет не так. Иисус Христос, Он не пришел и Он не избрал своих учеников просто на основании того, что они достаточно духовны, чтобы проводить время со своим учителем. Он не избрал их, потому что они лучше Священное Писание понимают. Он избрал их вот просто потому, что Он так решил. Но избравшие, друзья, Он их не отверг, когда они оказались в этом печальном положении. Друзья, что же мы для себя можем взять? В конечном счете, мы знаем, да, что Иисус, Он открылся перед Ним, перед ними. И что мы можем взять для себя? Прежде всего, хотя эта мысль, она не вводится, не совсем корректно вводить ее богословски отсюда, но я думаю, вот эта история, она очень хорошо нас показывает. Потому что мы часто оказываемся в ситуации, когда Иисус рядом с нами, но мы его в упор не видим. Вот он шел, он разговаривал с ними, он вместе с ними ел хлеб, и они так не могли увидеть или понять, что перед ним Иисус Христос. И это очень сильно похоже на нас, друзья. Как часто мы задаем Богу вопрос: Господи, где ты? Господи, почему ты меня оставил? Господи, почему ты молчишь? Господи, почему я один иду по этому пути? А оказывается, то, что Иисус все это время был рядом с нами. Оказывается, Иисус нас не покинул, несмотря на то, что мы его не замечаем. И, братья и сестры, более того скажу, ведь наше христианство – это не религия просто чувств. И когда мы не чувствуем Иисуса рядом, это не говорит о том, что Бога рядом с нами нету. Если мы не слышим какие, знаете, явные там голос с неба звучит, это не говорит о том, что Бог нам не говорит. Вот как раз-таки в тот момент, когда они не знали, что им говорит Иисус Христос, Иисус говорил им наиболее ясно и наиболее четко. И, братья и сестры, что мы можем для себя взять? Возможно, тогда, когда мы не видим Иисуса, вполне возможно, что Иисус нам в упор дышит. И Он максимально близко с нами. Вполне возможно, тогда, когда нам кажется, что мы не слышим голос Божий, Бог говорит нам максимально четко, мы просто не осознаем, что это Бог нам говорит. И, братья и сестры, что мы можем для себя еще взять? Это то, что если с нами что-то не так происходит, Бог над нами трудится. Бог работает над нами, чтобы привести в нас должное состояние. Бог не тот, кто как только увидел в нас какую-то трещину, или что мы где-то ошибку какую-то допустили, и Он выбрасывает сразу, идет себе новых учеников приобретать. Он тот, кто старается, когда мы, может быть, не в лучшем, не в правильном состоянии, Он старается привести нас в свой порядок. Порой его работа, она непонятная. И эта работа, она была не до конца понятна вот с этими двумя учениками в Эммаусе. До сих пор кажется по-человечески, что проще было бы, чтобы Иисус сразу явился им, как Иисус, и рассказал. Не заводил бы в этот Эммаус, а где-то там, на входе в Иерусалим, встретил, сказал: ребята, это я воскрес. Пожурил бы их за что-то и отправил бы там обратно к ученикам. Но почему-то он продолжает такой процесс. Он вместе с ними идет эти 10 километров. Возможно, эти 2-3 часа. Разговаривает. Им что-то объясняет. Доводит им до сведения. Но, друзья, результатом всего этого является то, что вера учеников, она укрепилась в самом наисильнейшим образом. Что уже когда зашло солнце, когда уже все поужинали и должны идти спать, они поняли только что, что они Иисуса увидели, и они готовы бежать эти 10 километров, а 10 километров это не просто бежать. Это очень непросто бежать. И они готовы бежать эти 10 километров, чтобы возвестить. Иисус оказывается живой. Я не знаю, как это работает, но то, что делает Иисус, оно нас исправляет самым наилучшим образом. Нам кажется, что проще, чтобы Иисус сказал конкретное слово, то, как нам нужно поступать, а Иисус где-то вот вокруг да около что-то делает, через какие-то пути нас непонятные проводят. Ты к пророку приходишь, пророк говорит слово, вроде бы оно истинное, но что-то как-то не то. Ты какие-то вопросы задаешь, ответы почему-то не приходят. Почему это все растягивается? Но, братья и сестры, за всем этим мы не замечаем, что, оказывается, Бог с нами все это время был. И вот когда вот он и шел, они очень интересно просто друг другу говорят, задают вопрос, а не горело ли у нас так же сердце? До них дошло, оказывается, ведь это ж точно он был с нами все это время. Братья и сестры, о многих вещах, которые Бог делал в нашей жизни, мы можем заметить только, что это был Бог, только когда это уже закончится. И на многие вещи мы порой не способны увидеть в конкретной ситуации, в конкретной перспективе, что, оказывается, Бог нас через что-то ведет. Бог над нами оказывает свою работу. Но, братья и сестры, Бог работает над нами. Я более того скажу, Бог не бросает нас, даже когда мы перестаем быть молодцами. И даже более того, когда, наверное, мы где-то ошибаемся, когда мы оказываемся в не совсем хорошем положении, оказывается, рука Божия, она и более интенсивно работает над нами. И, братья и сестры, по сути, это пасхальная весть сводится к тому, что не к тому, что мы смогли достигнуть Бога, а к тому, что Бог он достиг нас, когда мы не заслуживали этого. Когда мы во всей своей духовности, во всей своей праведности, ведь давайте мы отмотаем на пару глав назад. Какие были ученики? Они были готовы умирать за Него. Петр говорит, что Иисус, я с собой на смерть готов. И там написано, подобно говорили все остальные ученики. Они исцеляли, бесов гоняли, и они приходят к Иисусу, такие радостные, говорят, Господи, и бесы нам повинуются даже. А в одном месте их не приняли, и они сразу же, Господи, давай мы огонь с неба сведем. Это ж не просто, знаете, такие какие-то глупые слова были. Они действительно верили, что если они вот помолятся, огонь с неба сойдет. А вот тут Иисуса распинают, и они разбитые. И уже их почему-то веры не хватило там на Голгофу снести огонь, чтобы этих фарисеев попалить. Почему-то вот в Самаре была вера, а вот на Голгофе не было веры. Почему-то эта готовность умереть за Иисуса, она пропала в этом саду у первосвященника. И вот и в тот момент они были в максимально разбитом состоянии. Друзья, ведь Иисус Христос, Он воскрес, несмотря на то, что Его никто не верил. И даже если бы потом никто не поверил бы, Иисус Христос все равно воскрес бы. Иисус Христос воскрес вопреки нашему недостоинству. И сегодня, друзья, сила воскресения, она заключается в том, что посредством своего воскресения Иисус открыл нам путь, чтобы мы могли исправиться, чтобы мы смогли стать лучше. Сегодня наша способность верить во что-то хорошее, она открыта только благодаря тому, что Иисус Христос воскрес. Потому что Павел говорит, что если Иисус Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. И наша способность жить свято, она существует только благодаря воскресению Иисуса Христа. Потому что тот же апостол Павел говорит, что если Иисус Христос не воскрес, вы все еще во грехах ваших. И, друзья, если сегодня мы находим себя в не совсем должном состоянии, в не совсем правильном состоянии, ты, может быть, где-то споткнулся, у тебя где-то, возможно, сомнения появились в жизни, или ты перестал Бога как-то понимать. Сегодня наличие воскресшего Иисуса Христа дает тебе возможность пройти через все это. Дает тебе надежду на то, что даже если ты что-то не понимаешь, Иисус Христос, Он проведет тебя и сделает тебя гораздо лучше. Только благодаря воскресению Иисуса Христа ученики вот из этой вот 24 главы стали такими, какими они являются во второй главе книги Деяний. Благодаря тому, что Иисус Христос когда-то воскрес. И Он дал им надежду. И Он поменял. Он, может быть, провел их не самым понятным путем. Кого-то Он упрекнул в неверии. Кого-то, знаете, где-то, когда Он уже возносился, Ему в конец догонку говорят, там, ты не восстанавливаешь еще царство? Они говорят, это не ваше дело. Но все равно сделал их достойными, братья и сестры. И, друзья, когда мы, может быть, сейчас смотрим на свою жизнь, у нас Пасха уже заканчивается, и такая формальная, и мы опять свои какие-то проблемы вернемся, опять какие-то свои искушения, в борьбу какую-то. И мы, знаете, можем себя просто корить и думать, как мы вообще через это пройдем. Будет ли что-то? Друзья, вот этот пример. Если Иисус нашел учеников в таком вот, ну, скажем, давайте будем честны, бестолковом состоянии, и Он исправил их, то, что Иисус Христос воскрес, дает мне надежду, что Иисус Христос и меня исправит. Если мне не хватает веры, воскресший Христос может мне ее дать. Если мне не хватает силы жить свято, воскресший Иисус Христос может мне ее дать. Если бы Иисус просто умер, то, друзья, силы бы в этом никакой бы не было. Это просто была бы очередная жертва. Но то, что Иисус Христос воскрес, Он дает мне силу жить свято. То, что Иисус Христос воскрес, Он дает мне надежду, что даже если моя жизнь пойдет наперекосяк, я небо имею. Я могу войти туда в земную обитель, и моя будущность, она точно закончится хорошо. Поэтому, друзья, праздник Пасхи, он заканчивается. Но Иисус, Он все еще воскресший. Иисус, Он все еще живой. И мы, как эти ученики, мы точно так же можем прийти к нашему воскресшему Иисусу, какие бы у нас ни были проблемы. Просто на основании того, что Иисус Христос назвал нас своими, и то, что Он воскрес, мы можем надеяться на то, что мы от Него получим помощь. Он, может быть, нас не совсем понятным путем будет вести, но Он проведет. Он научит нас всему, и мы войдем и имя Божие прославим. Поэтому, братья и сестры, мы будем сейчас молиться. Просто давайте мы посмотрим на то, что происходит в нашей жизни. На болезни, на трудности, на испытания, на недопонимание со стороны братьев, сестер, неверующих, родных, близких, кого угодно. С позиции того, что мы связались с воскресшим Иисусом Христом, который дает нам надежду, что все закончится, что все в нашей жизни, оно будет хорошо. То, что у тебя болезнь, это значит, что ты не один ее проходишь. Ты проходишь ее с воскресшим Иисусом, который победил все абсолютно. То, что у тебя испытания, гонения, может быть, ты в своей жизни переживаешь со стороны кого угодно, ты не один проходишь. Ты с воскресшим Иисусом Христом проходишь. И, братья и сестры, когда мы видим это, что Иисус рядом с нами, тогда все оно гораздо проще проходится. И тогда это значит, что все это закончится, и в нашей жизни будет все хорошо. Давайте мы помолимся, поблагодарим Бога.
Господь, мы благодарим Тебя, Боже, сегодня еще, Господи Боже, за то, что Ты воскрес, Господи. За то, что, Господи, мы уверовали не просто в какого-то Бога, мы уверовали не просто в какого-то, Господи, в какое-то учение, но мы уверовали, Господи Боже, в того, кто, Господи Боже, воскрес, того, кто победил смерть, если я себе, кого, Господи Боже, подвластно все в этой жизни. Я прошу, помоги, Господи Боже, нам посмотреть нашу жизнь, Господи Боже, с позиции того, что, Господи, мы верим в живого Бога, Господи Боже, не в мертвого идола, Господи. Я прошу, пусть сегодня, Господи Боже, сила Твоего воскресения воскресения, Господи, она пробудит в жизни каждого надежду, Господи Боже. Господи, пусть сегодня, Господи, через что, кто бы ни проходил, Господи Боже, она пробудит, Господи, надежду, Господи, что ты силен все исправить, Господи Боже. Помоги, Господи Боже, возможно, мы проходим не самые простые пути, Господи, чтобы сегодня мы смотрели на то, Господи, что ты, Господи, сегодня работаешь над нами, что ты сегодня ведешь, Господи, и даже когда мы недостойны тебя, Господи Боже, помоги нам увидеть, Господи, что Пасха это не про наше достоинство, это про твою силу и про твое величие, и что мы с таким великим Богом имеем дело, Отец Небесный. Я поэтому прошу, помоги нам сегодня наши нужды, наши скорби, Господи Боже, нашу борьбу, Господи, и наше падение, Господи, принеси перед тобой, Господи, зная, что ты, Господи Боже, силен провести, Господи Боже, что ты любую тьму, Господи, способен рассеять светом своим, Отец Небесный. Я прошу, благослови, Боже, мы нуждаемся в тебе, и мы хотим, Господи Боже, идти за тобой, Господи, даже когда, возможно, все непонятно, даже когда, возможно, ты ведешь нас странными путями, и кажется, Господи, Боже, можно как-то понятнее делать, но я прошу, помоги нам держаться за тебя, Господи. Даже если ты будешь что-то перестраивать в нашем понимании, даже если ты будешь говорить, Господи Боже, что-то непонятное в нашей жизни, не самое приятное, Господи Боже, помоги нам держаться за тебя, потому что, Господи, ты ведешь, Господи Боже, нас в жизнь вечную. Ты ведешь, Господи, нас к победе, Господи. Я прошу, благослови, Боже. Мы, Господи, все доверяем тебе, Господи. Я прошу, Господи Боже, эта Пасха закончится, Господи Боже. Господи, какие-то праздничные события, они подойдут к концу, начнутся другие, начнется Вознесение, начнется вспоминание Троицы. Но помоги нам помнить, Господи Боже, что, Господи, когда мы вернемся наши скорби, наши переживания, помоги нам помнить, Господи, что рядом с нами живой Бог, Господи Боже. И это не просто сказки, но это реальность, что живой Бог, Он силен нас провести через все. Отец Небесный, я прошу, благослови тебе, Боже, пусть будет все слава, хвала, имя Отца, Сына, Духа Святого. Аминь.